Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня мы подводим итоги ушедшего 2018 года. Это будет беседа исключительно субъективная, невзвешенная. Беседа, в которой мы обычно с Андреем делимся своими сокровенными впечатлениями, так сказать, подводя культурные итоги вот целых 365 дней. Я знаю, Андрей, что когда мы с вами обсуждали, планировали сегодняшнюю беседу, вы сказали о новой старой музыке «Битлз». Поскольку мы с вами оба любим эту группу и выросли на ней, то мне страшно интересно, какая новая битловская музыка прозвучит сегодня в нашей программе.
Вы знаете, Иван, для начала мне нужно прийти в себя после страшной фразы «Мы подводим итоги года». Это звучит примерно так же для меня, как академическое собрание сочинений Хармса. Я понимаю, что оно должно быть, но соединение, например, слова «академическое» и фамилии Хармс у меня всегда вызывает дрожь. Так вот и здесь. Мы с вами не подводим итоги года. Наверное, правильнее было бы сказать, что мы подводим итоги своих впечатлений. То есть это то, что вы сказали, просто немножечко точнее, потому что иначе нужно будет вспоминать действительно все 365 дней. Это утомительно, никому не нужно и, в общем, бессмысленно. А что касается вашего вопроса, этот год был чудовищен для карманов битломанов, скажем так. Все то, что выходило, стоило больших денег, и я знаю очень многих любителей музыки вообще, и даже, страшно сказать, любителей группы «Битлз», которые в какой-то момент обреченно махнули рукой и перестали следить за тем, что нам подарил 2018 год. Самое главное битловское событие 2018 года – это выпуск или перевыпуск, или новое издание, как угодно можно называть, знаменитого хрестоматийного легендарного белого альбома. Напомню для тех, для кого «Битлз» — это не свет в окошке, что в 1968 году вышла двойная пластинка «Битлз» без названия и без какой-либо надписи на конверте. Просто двойной белый альбом, где, ну, практически методом Брайля, не совсем, но тем не менее похоже, было выдавлено два слова «The Beatles», и все. Больше ничего пояснять было не нужно. Так же, как на почтовых марках Великобритании долгое время, не знаю, как в 2018 году, но практически всегда не было слов «Великобритания», поскольку и так было понятно, чьи это марки. Англия первая начала выпускать почтовые марки в мире. Вот так и здесь не нужно было пояснять, что это новая пластинка «Beatles». И так всем все было ясно. Это очень спорный альбом. В свое время Джон Леннон сказал, что этот альбом, который демонстрирует, насколько «Битлз» разругались и разошлись в разные стороны друг от друга. И тем не менее он остается одним из самых популярных альбомов группы с замечательными песнями, с замечательной музыкой. Так вот, к 50-летию выпуска этой пластинки было предпринято грандиозное издание. И вот сейчас более-менее полный вариант, который стоит у меня на полке, это коробка, в которой 6 дисков с музыкой самой разной, конечно, все вокруг белого альбома. Новое сведение, новый звук самого белого альбома, репетиции, неудавшиеся варианты, работа над песнями и так далее, так далее, так далее. Ну, интересно, из чего же мы с вами начнем разговор? Ну, давайте начнем разговор с песни, которая была в итоге «Битлз» записана, но никогда и не издавалась ими. Эта песня «Not Guilty» — это была первая песня, на работу над которой «Битлз» потратили более 4 дней подряд. Было записано более 100 дублей, то есть более 100 вариантов этой песни. В итоге был найден вариант, который всех устроил, но он так и не был выпущен. Лишь позже автор песни Джордж Харрисон включил ее в один из своих альбомов — Но я предлагаю послушать не тот законченный вариант, который мы знаем по альбому Харрисона или по антологии битловской, а вот именно работу над песней, первый вариант, который Джордж Харрисон показал своим друзьям. А как происходил этот показ, я расскажу как-нибудь позже. Итак, песня «Not Guilty» — демонстрационный вариант Джорджа Харрисона.
Not guilty of getting in your way while you're trying to seal the day. Not guilty. And I know he for the rest. I'm not trying to steal your vest. I am not trying to be smart. I only want what I get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. Not guilty of being on your street, getting underneath your feet. No, he's handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart. I only want what I get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me say, not guilty. A freak, making friends with every seat. Not guilty for leading you astray on the road to Mandalay. I won't upset the apple cart. I only want what I get. I'm really sorry that you've been misled.
Песня «Not Guilty», песня Джорджа Харрисона, не вошедшая ни в один из альбомов группы.
Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» программа «C'est la vie» — непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы начали подводить собственные, индивидуальные, частные, субъективные итоги прожитого и пережитого нами в 2018 году с выхода новых записей группы «Битлз», о которых Андрей рассказывает нам. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал Холмс.
Ну, а что здесь можно продолжать? Я здесь, наоборот, хочу немножко перепрыгнуть, а не продолжать. В этом же году было выпущено 2 тома из монументальной серии Пола Маккартни, которая называется «Архивы Маккартни». Это 10-й и 11-й, надеюсь, я не сбился со счета, том, суть которых в том, что Маккартни переиздает свои классические сольные альбомы, опять-таки в виде коробок, куда включен сам альбом, может быть, его новое сведение, новое звучание, плюс разумеется, как и все подобные издания, толстенная книга с иллюстрациями, с фотографиями, может быть, с кадрами, напечатанными кадрами, скриншотами из каких-то документальных лент. Но самое главное, что туда добавлено очень много, опять-таки, песен, которые не входили в альбомы, но относятся к ним или тематически, или хронологически, плюс демо-версии, которые в свое время направлялись на радиостанции, и которые, может быть, отличаются от окончательных версий песен, плюс концертные записи, ну и так далее, так далее, так далее. Как я уже сказал, это 10 и 11 тома. И вот для того, чтобы совсем добить бедных битломанов, после того, как было объявлено, что выходят вот эти два тома, Red Rose Speedway и Wild Life, было объявлено, что они будут объединены в одну коробку. Ну и черт с ней, казалось бы, так между нами, да? Даже если новая коробка будет иметь несколько новых фотографий и какую-нибудь новую брошюру. Но весь ужас в том, что это новая лимитированная коробка, которая, по-моему, уже по миру распродана. Она была распродана в течение, ну, буквально нескольких дней. Включает в себя еще и компакт-диск с теми записями, которых нигде больше никогда не было, и неизвестно, будут ли где-нибудь когда-нибудь. Я вам признаюсь сразу, Иван, как на духу, что когда я узнал об этом, я гневно отказался от попытки купить эту коробку. Потом, конечно, мне стало ужасно обидно, но как же так? И вот сейчас вроде бы я нашел человека, который обещает мне ее привезти. В Москву она так и не поступила. Но пока у меня ее нет, я не могу вас порадовать неизвестными записями Маккартни. Давайте это отложим как-нибудь на другой раз. Ну, а если уж говорить о музыке, то можно продолжить разговор о том, что же происходило в 68-м году перед записями «Белого альбома» и почему в итоге он вышел в таком виде, в каком он выпущен сейчас. Когда в мае 68-го года «Битлз» вернулись из Индии, где проходили, так сказать, курсы трансцендентальной медитации, они засели в доме Джорджа Харрисона, который находился в Эшере, и там друг другу стали играть те песни, которые они придумали вот во время своего нахождения в Индии. Таких песен было 27. Никогда раньше, ни до, ни после, «Битлз» не репетировали и не показывали друг другу песни так, как это происходило в этот раз. Почему это было, ну, так, в общем, и остается тайной. Обычно «Битлз» приходили в студию на Эбби-Роуд, пользуясь своим суперзвездным статусом, садились в студию и работали столько, сколько им нужно. День, неделю, месяц, несколько месяцев. Разумеется, студия была целиком в их распоряжении. А здесь они почему-то решили поиграть друг другу. К счастью, Джордж Харрисон как раз незадолго до этого купил очень хороший магнитофон, и все эти вот домашние игрища оказались записанными. В том числе были записаны и просто шутливые дружеские джемы. Вот типа того, что мы сейчас послушаем, это песня «Blue Moon», коротенькая безделица, которая, разумеется, никуда больше не входила. Without a love of my own, without a love of my own, blue moon, you saw me standing alone, without a love in my heart, without a dream in my own. And then I suddenly the night before me, the only one I ever wanted to hold. And then you said you'd come and then you'd adore me. Blue moon, you went and turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone.
You got the Gucci man.
Very gooseable.
Это была песня «Blue Moon», которую шутливо «Битлз» играли друг другу в мае 68-го года, перед тем, как приступить к записи «Белого альбома».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, но пора переходить, конечно, к грандиозному событию в жизни каждого из нас, я имею в виду, по крайней мере, нас двоих, но уверен, что и многих наших радиослушателей, к впечатлениям от очередной ежегодной выставки-ярмарки «Нонфикшн», которая проходила, говорят, увы, в последний раз в помещении ЦДХ, Центрального дома художников на Крымском валу. И, по слухам, она теперь будет проходить в Манеже, в самом центре города, так сказать, под мышкой у Кремля. Не знаю, правда это или нет, но, во всяком случае, в ЦДХ мы с вами были. И вот интересно, какое сложилось впечатление у вас от репертуара нынешний 20-й по счету нонфикшн. Я должен, упреждая ваше впечатление, сказать, что был несколько удивлен некоторой скромностью, аскетичностью того выбора, который был предложен моему, по крайней мере, взору. Я, надо сказать, купил, по-моему, пяток книжек, а обычно я увожу целую телегу и еще небольшой вагон в придачу к этому. Я купил всего 5 книжек и могу, в общем-то, все их назвать. А вот каков улов в вашем случае, Андрей, был?
Вы знаете, как забавно. У меня совершенно противоположное впечатление о ярмарке этого года. Наоборот, мне казалось, что предыдущий год был довольно бедным, а этот год мне показался, наоборот, весьма и весьма урожайным. Но главное событие для меня было, разумеется, появление на ярмарке замечательного альманаха «Коннессер», первый том которого можно было изредка найти и купить на стенде издательства «Время». Я не знаю, заметили вы это или нет, но его спрашивали много, спрашивали активно, и, насколько я мог заметить, далеко не все уходили, как это говорилось в советское время, усталые, но довольные. Некоторым из тех, кто хотел купить альманах «Коннессер» номер 1, этот альманах не достался. То есть, судя по всему, он был распродан. Я не знаю, знаете вы этот альманах или нет?
Слыхал, была пресса об этом довольно обильная, да.
Не будем никого пытаться обмануть, это альманах, составителем и издателем которого, Иван, вы являетесь. Альманах замечательный, я с радостью принял его в подарок, когда он вышел и появился у вас в руках, и могу только всем его рекомендовать. Но для вас это, наверное, не так интересно. Для меня одна из самых интересных книг на ярмарке была, как ни странно, книга алжирского писателя Буалема Сансаля, 2084 год. Может быть, не потому, что это лучшее произведение литературы, которое было представлено на ярмарке. Может быть, именно потому, что уже много лет я интересуюсь продолжениями великого романа Орвелла. У меня есть и продолжение 1985 год, написанный писателями разных стран, их несколько. И, разумеется, я не мог пропустить трехтомник Мураками IQ-84. Название пишется так, что непонятно, это IQ-84 или 1984, или вообще, что означают эти символы -цифры на обложке. И когда появился роман 2084 год, разумеется, я тут же его купил. Он издан издательством Ripple Classic или Ripple Classic. Не знаю, как правильно ставится ударение. Я уверен, что вы тоже обратили внимание, например, на книгу Александра Долинина «Комментарий к дару Владимира Набокова». Это толстенный, в самом хорошем смысле слова толстенный, толстенный том, который, по-моему, по объему даже превосходит роман Набокова. Мне кажется, вы на него обратили внимание. Если так, то я передам, разумеется, мяч вам. Он будет на вашей стороне. Ну и, конечно, такая книга, как «На плечах гигантов» Умберто Эко, которого я с восторгом уже много лет открываю для себя как эссеиста, публициста, а не только автора замечательных полудетективных и полуисторических романов. Было еще кое-что, но я все-таки хочу, чтобы вы тоже кое-что сказали.
Спасибо, Андрей. Действительно, дар, комментированный Александром Долининым, знаменитым набоковедом, переводчиком и человеком, который посвятил больше 30 лет изучению набоковского творчества. Безусловно, дар — это событие, ну, может быть, самое главное на ярмарке. Во всяком случае, такое впечатление, что некоторые люди приходили на нонфикшн только для того, чтобы купить долининский комментарий к дару и счастливые унести с базара именно эту книгу. Я даже заметил, что придумал рекламу «Долининскому комментарию», если бы вот мне нужно было снимать короткий сюжет о ярмарке «Нонфикшн», я снял бы юношу, который в толпе пробирался, прижав к груди, потому что локти нельзя было расставлять так много в некоторые дни. Там было публики, посетителей. Прижав этот толстый том, взор у юноши был совершенно горящий, он ничего не замечал вокруг себя, шел как в памороках, но он был абсолютно счастливым человеком. Он нес комментарий к любимому роману, или это был комментарий любимого автора, я уж не знаю как, но во всяком случае лучше, по-моему, рекламы для «Долининской книги» не придумаешь. Это не значит, что книга Долинина не потребует какого-то, в свою очередь, комментарии к себе, каких-то поправок, каких-то дополнений, а может быть, какой-то полемики, но для этого эту книгу, которую вы верно охарактеризовали как еще более толстую, еще более объемную, чем сам предмет комментирования, то есть набоковский роман, это не значит, что мы ограничимся только этими словами. Я думаю, что она потребует специального рассказа, специальной радиопрограммы, и для этого я намерен пригласить и автора, и его возможных оппонентов, а я слышал уже о существовании и таких. Но итог вот этого первого впечатления, что Москва и Петербург, по-моему, сейчас сидят и ничем другим не занимаются, даже от Фейсбука отвлеклись, и читают комментарии к «Дару». Как это, в конце концов, приятно. А еще говорят о падении культуры. Ха-ха, никакого падения нет. По-моему, это бестселлер, супер-бестселлер. Какие еще впечатления от ярмарки? Ну вот, я хотел предложить вашему вниманию, Андрей, вниманию наших слушателей, книгу очень небезынтересную. Я в нее еще не вгрызся, но, несомненно, прочту и явно с пользой для себя. Книжка называется «Сергей Дягилев. Редактор, публицист и критик». Автор Натальи Чернышова-Мельник. Это кандидатская диссертация петербургской исследовательницы, и книжка выпущена в Петербурге. Рецензенты – это пушкинодомские люди и люди из педагогического университета Герцена, это бывший педагогический институт, знаменитый учреждение, ничуть не хуже самого университета, а в каком-то смысле и лучше, потому что там чуть-чуть более была в советские времена либеральная атмосфера. Так вот, очень интересная книжка, которая посвящена, вот, собственно говоря, своему заглавию, редактор, публицист и критик. Дело в том, что Дягилев в российский период, до того, как он уехал к своим русским сезонам в Париж и прожил там всю оставшуюся жизнь в Европе и путешествуя по всему миру, Сергей Дягилев был редактором нескольких очень видных и блестящих изданий, которые остались в истории культуры и стали образцовыми. Это ежегодник императорских театров сезона 1899-1900 года. Это, конечно же, журнал «Мир искусства» 1899-1904, и это небольшое промежуточное издание, которое вклинилось в толщу мира искусства, «Хроники мира искусства». Только один год выходил, 1903. Дягилев разочаровался в том, чтобы направить усилия министерства двора на организацию культурной и художественной жизни в России. В результате порвал с чиновничеством, уехал в Париж и там стал всемирно знаменитым импресарио или продюсером, может быть, сегодня сказали бы. Тогда этого слова не было, но сегодня оно может быть наиболее правильное. Продюсер – это тот, кто организовывает некий процесс, кто ищет на него деньги, кто следит за ним и, может быть, сам не пишет, сам не ставит, сам не украшает, сам не сочиняет музыку, сам не пишет либретто, но, тем не менее, все перечисленное делается под его руководством, под мудрым художественным глазом или прищуром Сергея Дягилева в данном случае. Это великий человек, который организовал русскую культуру, пусть и в изгнании, пусть и на парижских выселках, но, тем не менее, без него всей той славы, которой овеян русский балет, русская музыка, русские постановки, русские выставки и даже целый ряд русских изданий, всего этого, конечно же, не было. На что обратила мое внимание эта книга Натальи Чернышовой «Мельник»? Это, может быть, на фразу в самом начале изложения, буквально на первую фразу, она меня развеселила. Я даже решил, что такую книгу покупать не буду, потому что фраза звучит следующим образом. Представьте себе, книга о Дягилеве. Но открывается она во введении следующими словами. «Концептуальной основой современного информационного пространства является информирование его потребителя». Я решил, фу, к черту, не буду ничего покупать. Потом все-таки перелистал и увидел, что книга ужас какая интересная. А потом снова засомневался, потому что перешел к именному указателю, который показался мне великоват в своем объеме. Если вы не против, Андрей, то вот в этой научной, академической книге я прочел следующие характеристики. Просто указатель имен. Так вот, там, значит, даются дефиниции некоторым людям. Можно я с вами в такую небольшую угадайку поиграю? Я вам прочту, как характеризуется человек, а вы назовете его имя. Русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы, по профессии врач, почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности, один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. Это о ком?
Ну, только хочется ответить тра-ля-ля, 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 конечно.
Да, вот именно. Так вот, спрашивается, нужно ли о Чехове давать такую характеристику? Это для кого, простите? Хорошо, я перейду к другой фигуре. Один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как один из величайших писателей мира, участник обороны Севастополя, просветитель, публицист, религиозный мыслитель, чье авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения, член-корреспондент Императорской академии наук, почетный академик по разряду изящной словесности в 1900 году. Будем подсказывать нашим слушателям, кто это?
Я только сначала хочу сказать, что формулировка, которую вы прочли, мне почему-то напомнила великую фразу замечательного Вуди Аллена про раввина Рабиновича, чувство юмора которого стало причиной многих антисемитских погромов.
Да, и, наконец, третья характеристика. Я думаю, что она тоже вам понравится. Великий русский поэт, драматург и прозаик. Рассматривается как создатель современного русского литературного языка. Все, точка. Больше ничего не сказано. Я считаю, что по лапидарности... Нет, и
понятно, кто это, Дмитрий Быков, да?
Ну, примерно, да. По лапидарности, по универсальности характеристики я ничего подобного в академических книжках не видел. При этом хочу сказать, что, по-моему, это очень занимательное чтение. Занимательное, полезное, во всяком случае, кухня, склоки, выяснение отношений, притирание, расхождение, отталкивание и сближение участников журнала «Мир искусства» и прочих других изданий, выходивших под редакцией Дягилева, по-моему, изложено исключительно интересно, компетентно. Там масса архивных ссылок, цитат и так далее. С огромной пользой я явно в эти новогодние праздничные дни эту книжицу прочту. Слава Наталье Чернышовой-Мельник, которая изобрела такой чудный жанр указателя имен, от которого волосы встают дыбом. Андрей, музыка. Без музыки сейчас уже никуда.
Ой, да ладно вам, мне даже стало немножко жалко эту бедную даму, на которую вы так набросились. Я думаю, это чисто редакторская промашка, потому что, судя по всему, это был указатель именно к диссертационной работе, и вполне возможно, на какой-то стадии он был необходим, но вот вы правы в том, что нужно ли было вот так переносить в книжную форму, это, конечно, да. И все равно, мне даму стало немножечко жалко, повторяю. Одна из книг, которую я увидел на ярмарке, это была книга Элайджи Уолда, которая называлась «Как Битлз уничтожили рок-н-ролл. Альтернативная история популярной музыки». Издательский дом «Дело». Перевод Артема Рондарева. Я не знаю, к сожалению, как правильно произносится его фамилия. Рондарева, Рондарева. В любом случае, перевод очень хороший. Книга очень забавная. Это рассказ о тенденциях и событиях в музыке конца XIX века по 70-е годы XX века. И хотя взгляд автора несколько однобок, он считает настоящим рок-н-роллом только то, что происходило в среднем среде афроамериканских исполнителей. По крайней мере, создается такое впечатление. А Битлз сделали ее более съедобной как бы для широких слоев населения, так утверждает Элайджа Уолт. Тем не менее, книга читается очень интересно, и ничего подобного, по-моему, на русском языке не было. И раз даже на книжной ярмарке нонфикшена нашел книжку про Битлз, то я предлагаю послушать одну из моих любимых песен. Это песня Харрисона «Когда нежно плачет моя гитара», «While my guitar gently weeps». А книга была написана под непосредственным воздействием поездки в Индию, когда Харрисон проповедовал, что не бывает случайностей, и поэтому он решил написать песню, открыв наугад любую книгу, и вот это для него должно было стать источником вдохновения. И он, не глядя, достал книгу с полки и открыл ее, как раз на стихотворении Коутса Кинея 1849 года под названием «Дождь на крыше», где были слова «И меланхолия тьмы нежно плачет дождливыми слезами». И вот этот нежный плач и стал названием этой песни. Повторяю, это один из самых первых, если не самый первый вариант этой песни, которую Джордж Харрисон показывал своим друзьям. Не знаю, будет ли это слышно по радио, но в конце этой записи Пол Маккартни восклицает «Круто!»
One, two, three, four. Look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you solve are the troubles you're reaping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me to unfold your love. I don't know how someone controlled labels and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted. I look at the trouble and hate that is raging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps, gently weeps, still my guitar gently weeps.
Была песня Джорджа Харрисона «While my guitar gently weeps», ее самый первый акустический вариант.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Я хотел бы вспомнить, оглядываясь на 2018 год, о некоторых потерях, ужасных потерях, которые понесла русская служба «Радио Свободы», и во всяком случае, если не чисто русская служба, то в целом наше радио. Ушли три ветерана, которые были хорошо знакомы и любимы старшим поколением радио, и многие из которых были известны и нашим слушателям, хотя и пробивались их голоса годами сквозь глушилки. Это Евгений Муслин, о котором мы говорили, даже посвятили ему целую программу и печатали воспоминания о нем на нашем сайте, на Свободовском. Но это и еще два сотрудника. Одна из них — это Виолетта Иверни. Под этим именем она известна как поэт. Виолетта Исааковна Иверни, урожденная Хамармер, была женою одно время поэта и также сотрудника «Радио Свобода» Василия Битаки. Она была театроведом по своему образованию. В Париже работала ответственным секретарем журнала «Континент» у Максимова. Сотрудничала с «Радио Свобода», писала рецензии, выступала на театральные темы и так далее, и так далее. Была очень отзывчивым человеком, большим общественным деятелем, одним из руководителей Сахаровского свободного университета в Германии вместе с Александром Народецким, который, в свою очередь, одно время был директором Украинской службы «Радио Свобода». Они возглавляли этот институт, где читались лекции на тему русской цивилизации, русской культуры, русской истории, русской политики. И собирали они очень много студентов, людей взрослых. Это не, так сказать, не университет первого этапа для молодежи был, хотя и молодежь там тоже собиралась, но, во всяком случае, в немецкой провинции, в прелестных местах, около прудов, озер, рек и лесов, собирались под открытым небом, смотрели фильмы, изучали русский язык, все те, кто прикипал к русской культуре и считал, что она есть одна из самых притягательных и очаровательных вещей на земном шаре. Для меня это звучит все страшно симпатично. Если бы я знал о существовании этого университета раньше, если бы я был более свободным в своих передвижениях и своей занятости человеком, я непременно когда-нибудь съездил бы туда, ну, хотя бы студентом или, так сказать, просто поглазеть. Это было чудное место, такой университет и формальный, и неформальный одновременно. И вот Виолетта Иверни в этом году ушла от нас, мир ее праху. Я хотел назвать бы еще одно имя человека, который у микрофона, насколько я понимаю, практически не выступал. Разве что эпизодически она садилась в студию. Это Галина Салова, Галина Исааковна Салова. Астроном и астрофизик по своему образованию. Она была прежде всего известна как вдова и как помощница Кранида Любарского, знаменитого диссидента, правозащитника и издателя. Галина Салова была его помощницей, правой рукой, верным другом, человеком, который терпеливо ждал освобождения Любарского из брежневских лагерей. Затем они вместе эмигрировали. Кранид Любарский был одним из соиздателей очень известного публицистического журнала «Страна и мир». Салова помогала ему и в этом. Она работала на «Радио Свобода» в архиве «Самиздата», и там тоже оставила о себе прекрасное впечатление. Вместе с Кранидом Любарским они вернулись в Россию, в Москву, сразу после перестройки, когда это стало возможно. Галина Салова скончалась и оставила по себе добрую память, как человек, ну, о котором говорили, ну, чуть ли не как о святом. Настолько она много помогала всем, кто в этой помощи нуждался. Мы продолжаем выпуск программы «Сэ-Ля-Ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым.
Иван, мне бы хотелось продолжить эту невеселую, может быть, линию нашей беседы. Мы вообще не затрагиваем некоторые формы искусства, очень редко, потому что они настолько визуальные и зрелищные, что говорить о них даже сложно. В частности, это театр. И вот театр в этом году, конечно, понес чудовищную утрату в Москве. Скончались практически одновременно Елена Грёмина и Михаил Угаров, создатели, движущие силы, вдохновители театра «ДОК». А они ушли один за другим, и, честно говоря, я не представляю себе, как без них может существовать театр «ДОК». Удивительное явление московской и российской театральной сцены. Это чудовищная потеря, которую, я думаю, до конца мы, может быть, еще не совсем даже осознали. Наверное, полагается, чтобы мы с вами обсуждали не только литературу, музыку, но еще и театр, кино. И про театр говорить даже не хочется, потому что вот уход этих двух фигур, продолжающееся заключение, правда, под домашним арестом, но все равно Кирилла Серебренникова, уход Дмитрия Крымова из театра на Сретенке. Все это как-то вторгает меня в грусть, в уныние. И даже те потрясающие открытия, прекрасные спектакли, которые были в этом году показаны зрителям, не могут изменить какого-то моего мрачного предчувствия перед тем, что было объявлено годом театра. У нас 2019 год, вроде бы объявлен годом театра, и уже появился чудовищный по своей мрачности анекдот. Вы слышали, что будущий год будет годом театра? Как? Опять? Надеюсь, тем не менее, что будущий год будет чуть-чуть посветлее, чуть-чуть порадостнее в том, что мы можем назвать, может быть, самым популярным и самым зрелищным из видов искусств, самым естественным. Конечно, «Звездные войны», кино – это немножечко другое.
Андрей, расскажите, пожалуйста, еще о музыкальных находках, открытиях, приобретениях, может быть, связанных с этими всех впечатлившими дисками, а может быть, с какой-то другой музыкой.
Ну что ж, продолжаем говорить о главном, по крайней мере, наверное, для меня, главном музыкальном событии этого года – переиздании белого альбома «Битлз». На диске номер 3, который входит в эту коробку, помещены все 27 песен, которые Битлз наиграли друг другу в доме Джорджа Харрисона. Среди любителей Битлов эти записи давно получили название «Эшер Демос» – демонстрационные записи графства Эшер. Именно там располагался дом Джорджа Харрисона, где все это происходило. И среди тех песен или тех набросков, которые там звучали, было 3 песни, которые так никогда Битлз и не записали в нормальной студии, в профессиональной студии. Одна из этих песен – это «Дитя природы», песня Джона Леннона, которую я предлагаю вам, Иван, сейчас послушать. Она позже была переработана и вошла на диск «Imagine», уже под другим названием, под названием «Ревнивый парень», «Jealous Guy», с другим текстом. А вот этот вариант, он так и остался всего лишь навсего в виде акустического наброска. Итак, «Child of Nature», песня Джона Леннона.
On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul, touch the windows of my soul. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children.
Это была песня Джона Леннона, одна из трех песен, которые Битлз друг другу играли, находясь в доме Джорджа Харрисона, но так и никогда не записали в студии.
Радио «Свобода», «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, я хочу буквально мельком упомянуть две книжки. Не могу просто их не назвать. Пусть кто хочет, считает, что это маленькая реклама, но мне они так понравились, что я их купил, и вот в новогодние праздники собираюсь прочесть. Одна называется «Архив ученого-филолога. Личность, биография, научный опыт». Казалось бы, какая скука, но уверяю всех, что это исключительно интересный сборник научных статей и публикаций. Ответственный редактор и составитель Елена Абатнина, издательство «Пушкинский дом», Санкт-Петербург, 18-й год. Это книга, которая посвящена вот тому, как она и названа, «Архив ученого-филолога». А если я назову имена этих филологов, станет понятно, что это все фигуры первой величины. Борис Федорович Егоров, Константин Азадовский, пишущий об архиве своего отца Марка. Это рассказ об архиве, о человеке и его архиве, о Лидии Гинзбург. Это архив Ефима Григорьевича Эткинда, архив Владимира Федоровича Маркова, архив Лотмана и Зары Минц. Это архив Ивана Никаноровича Розанова, Жермунского и Гуковского. Еще раз Гинзбург во взаимоотношениях с издательством литературной серии «Литературное наследство». Это Бухштаб и другие. И так далее, и так далее, и так далее. То есть ученый, который заботится сам о своем собственном, личном, персональном, частном архиве, в котором собираются важнейшие материалы, его переписка с издательствами и с коллегами, в которой формируется целый корпус, который отражает его собственную личность. Как библиотека, конечно, отражает личность своего собирателя, так и архив отражает личность ученого. А если ученый крупный, то следить за мыслями умного человека, как учил нас еще Пушкин, есть наука самая занимательная. И буквально два слова о книжке, от которой мне достался только первый том. Это не томированное издание, я надеюсь отыскать и второй том. Но первый называется «В преддверии судьбы». Это воспоминания Сергея Ивановича Григорянца, одного из героев нашего с вами, Андрей, цикла «Алфавит инакомыслия». Сергей Иванович готовил свои воспоминания очень давно, и частично они появлялись в интернете, и я их читал и восхищался, кто-то читал и возмущался, потому что Сергей Иванович человек непростой, со сложным характером и со сложным отношением к правозащитному движению, к советской власти, к современности. Человек очень битый судьбою и сам пострадавший, и человек, познавший настоящие трагедии семейные. Сейчас не будем на этом останавливаться, но, во всяком случае, воспоминания Григорянца – это интереснейшее чтение. Дело в том, что Сергей Иванович не просто мемуарист, это человек, у которого воспоминания, ну, если не концептуальные, так сказать, в тяжелом смысле этого слова, то, как минимум, они целеполагающие, идейные, они продуманно-драматургичны. Здесь все очень и очень не случайно. Сергей Иванович Григорянц очень ясно видит исторические роли, отведенные персонажем его мемуаров, и последовательно выписывает исполнение ими этих угаданных ими ролей. Интереснейшая книга. А если сказать, что на вклейках опубликованная живописная работа из личного собрания Григорянца, то здесь, конечно, читателя ждет просто праздник, цветовой и всяческий живописный, эстетический праздник. Коллекция Григорянца – одна из самых интересных коллекций в России, и былой России, и современной. Книжку прекрасно, изящнейшим образом выпустила, как все, что делает это издательство, издательство Ивана Лимбаха в Петербурге. Это новейшее издание, 2018 год. Книжка называется «В преддверии судьбы. Сопротивление интеллигенции». Второй том мне не достался. Вот я говорю, что на ярмарке нонфикшн, может быть, не очень много изданий, но, видите, второй том был расхватан или просто не довезен. Чем завершим, Андрей, нашу программу? Какой музыкой?
Я уже упоминал про песню Джона Леннона, которая была представлена Битлом в мае 68 года, не была ими записана, и потом вошла на альбом «Imagine». И не могу не сказать, что вот в минувшем году одним из подарков битломанам, и не только битломанам, а просто любителям музыки, было переиздание альбома «Imagine», легендарного альбома Джона Леннона, который сейчас вышел в коробке из 6 дисков. Последние 2 диска – это диски в формате Blu-ray, который я, честно говоря, не очень люблю, но только по одной причине, потому что у меня нет соответствующего проигрывателя. Там огромный объем информации, частично визуальный, частично аудио. А вот основные 4 диска, которые доступны как бы всем, это сам альбом и плюс варианты песен, плюс работа над песнями, эволюция мелодий, то есть то, что нельзя слушать без восторга. Когда ты видишь, как человек в студии из случайной, казалось бы, мелодии, подбирая случайные бы вроде рифмы и аккорды, вдруг творит нечто, что уже навсегда остается в памяти не только тебя, но еще тысяч, если не миллионов слушателей. Одна из самых знаменитых, наверное, рождественских песен – это песня Джона Леннона и Йоко Оно, как раз которая называется «Happy Christmas», песня с припевом «Если вы захотите, то война закончится». И довольно грустно вспоминать об этом, учитывая, что если на Земле сейчас живет 9 миллиардов человек, а войны не прекращаются, войны продолжаются постоянно, значит, к сожалению, 9 миллиардов людей так и не захотели, чтобы война закончилась. На этом новом издании Джона Леннона альбома «Imagine» есть несколько вариантов песни «Happy Christmas». Вот один из этих вариантов, может быть, менее известный, чем все остальные.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. They're old and they're young.
была песня «Happy Christmas, War is Over» Джона Леннона и Йоко Оно с нового шестидискового издания альбома Джона Леннона «Imagine».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем желаем всем мирного, как того и хотел Джон Леннон, Нового года. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.